Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Нужно ли сегодня церкви переориентировать свою миссию на служение в городах? С какими вызовами сегодня сталкивается церковь и готова ли она ответить на эти вызовы? Нужно ли пастору быть медийной персоной, чтобы достигать молодое поколение в социальных сетях? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Теосе, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, и сегодня у меня долгожданный гость, наконец-таки доехавший до Теоса, пастор Русской библейской церкви, доктор богословия Евгений Юрьевич Бахмутский. Добрый день, Евгений Юрьевич. Очень рад вас видеть.
Взаимно, друг, рад видеть. И слава Богу, что пригласил.
Да, конечно же, когда... Дорогие друзья, вы, конечно же, можете прямо сейчас включаться в наш разговор с Евгением Юрьевичем, задавать свои вопросы, тем паче, что вопросов-то у меня у самого... поезд и еще и тележка к нему с вагоном. И когда я думал о том, какой акцент сделать в разговоре с Евгением Юрьевичем, я как раз понял, что надо делать акцент на ту книжку. Это первая же книжка ваша, да, которая вышла?
На тему города?
Да.
Ну, на тему города, да, это первая книжка.
Фейсбук, Евангелие в городе, вот о том, как церковь должна достигать городских жителей, мы сегодня будем говорить. Если посмотреть на ваши социальные сети, Евгений Юрьевич, то создается впечатление, что, в общем, вы на месте не сидите. Не успели мы с вами пообщаться, вы улетели в Новосибирск. Буквально через неделю, я смотрю, вы фотографируетесь с пресвитером в Австралии, потом в Америке. Вот постоянно находитесь в движении. Удается ли вам организовывать, упорядочить вашу жизнь? Нужен ли вообще пастору тайм-менеджмент? Как вы с этим справляетесь?
Ну, супер вопросы. Вообще я рад, что мы сможем сейчас пообщаться вместе. Я думаю, что мы можем говорить на несколько часов, да, сразу. Но я скажу так смело, что если тайм-менеджмента нету у пастора, то в городе он точно не добьется практически ничего. Город сам по себе требует строгой дисциплины, хорошего планирования, хорошей организации, поэтому тайм-менеджмент — это принципиальный фактор для эффективного труда. Пастору точно. Я уже не говорю про то, что любому человеку, но только по причине хорошего планирования вот мне удается так вот двигаться.
Команда включена в этот тайм-менеджмент?
То есть абсолютно.
У вас есть какие-то... Как вы вообще занимаетесь обучением лидеров? Давайте сначала. Да, в 2009 году, потому что я уже тут стал задавать вопросы частные, а мне очень важны вопросы какие-то очень глобальные. В 2009 году вы вместе с командой основали Русскую библейскую церковь в Москве. Что вас побудило организовать еще одну церковь в Москве? Ну, казалось бы, ну вот Москва. Вот они, широты нашей родной страны. Почему Москва и почему решили организовать в Москве эту церковь?
Ну, я думаю, что, наверное, три причины. Первая причина — то, что в Москве, в таком огромном городе, совсем мало людей посещает церковь. Вообще просто мало христианства. Я вижу немало храмов, я вижу мало церквей, приходов настоящих, церковных сообществ. В принципе, вот сколько нас тысяч было на последнее Рождество? По данным, где-то 250-260 тысяч. То есть это из официальных 17 миллионов, там, или сколько сейчас там колеблется цифра, ну, 20 миллионов живет в Москве наверняка точно. Ну, было всего лишь навсего 200 тысяч человек. Это просто несерьезно. Поэтому, во-первых, Москва нуждается в большем количестве церквей. Вторая причина — все дороги ведут в Третий Рим. Если есть желание что-то сделать для всей страны, надо делать в Москве. Если не получится в Москве, то вряд ли получится в другом месте. К тому времени я уже объездил всю нашу родину и сознавал, что если не будет хорошего служения здесь, в Москве, то не будет доброго примера для других. Ну и третья причина. Я видел, что мало церквей, даже среди моего окружения, которые для москвичей. То есть церкви для приезжих, есть церкви какие-то, ну, такие местнические, там вот братство такое, землячество какое-то. Угу. А мало было церквей для вот таких обычных москвичей, живущих в этом городе.
То есть такие немецкие лютеране, да? Такие баптисты немецкие лютеране? Ну да, это как в Питере, да? Есть там финские лютеране, есть.
Абсолютно, да. Мы как бы есть, но мы не свои. Вот я даже в книге пишу у себя, что можно быть церковью в городе, но не быть городской церковью. И вот подавляющее большинство церквей вокруг меня, которые я знал, они находились в этом городе, но они не жили этим городом, они не жили ритмом этого города, они не жили с людьми этого города, они жили в некотором смысле слова гетто, в закрытом сообществе, которое было, конечно, существовало, находилось в этом городе, но оно было не городским. Вот мое желание, и желание не только мое, но и той команды, это было стать городской церковью для москвичей, которая бы могла достигать Евангелием, показывать силу, красоту Евангелия для местных жителей, ну, чтобы в конечном итоге даже наш город в чем-то преобразился.
А вот теперь попунктно. Вот что значит быть городской церковью? Прям вот с чего вы начинали?
Классный вопрос, это очень классный вопрос. Ну, во-первых, это надо просто знать людей, которые вокруг тебя. То есть не просто вот знать себя, жить своей жизнью, но понимать ритмику этой жизни, понимать, в конце концов, каким идолам поклоняются жители этого города, отождествлять себя с этим городом, жить его радостями, болями, надеждами и страданиями, в конце концов. То есть не быть чужими, не быть какими-то сектантами, не быть какими-то закрытыми, да, людьми. Это первое. Потому что многие люди закрыты, они не участвуют в жизни этого города никак, и они не понимают этот город. Для них он враждебен, для них он неприятен. В то же самое время, ну, надо любить этот город. Любить так, чтобы быть готовым вкладывать свою жизнь, свои силы в доброе в этом городе, принести шалом, как я пишу в книге, принести шалом в этот город, шалом материальный и шалом духовный. Вот это, наверное, такие базовые вещи. Любить Бога и любить людей, которые вокруг тебя.
На каких принципах вы построили служение в Русско-Библейской Церкви? На чем делать акцент в своем служении? Было вообще ощущение, вот два вопроса, да, вот этот и еще один вопрос. Было ощущение, что вот наконец-то есть возможность сделать такую раму, ну, прошу прощения за немножко такую формулировку, не совсем корректную, да, рамочную церковь, то есть церковь, которая бы могла стать каким-то, ну, в какой-то базой, чтобы, а вот так можно делать в городе и так нужно делать в городе.
Конечно, если сразу изначально поставить свою цель, сориентироваться на других людей, то есть, не знаю, чем-то впечатлить или чем-то удивить, или что-то доказать, то такое служение, скорее всего, будет обречено на провал. В конечном итоге, все-таки вопрос, особенно церковной жизни, это касается Бога, это касается славы Христа, и это его замысел, не наш, поэтому если мы делаем что-то свое, оно обречено на разрушение, либо какой-то суррогат страны. Вот, наверное, самое большое было желание, Игорь, это ну, быть настоящими христианами в городском контексте. Когда мы стали трудиться, мы увидели, что мы более религиозны, чем про себя думали. Мы видели, что у нас очень много морали, морализаторства, такого нравоучительства, а мало просто сострадания, любви, понимания людей вокруг себя и, в конце концов, жизни по Христу, вот доверие Христу, не просто какое-то, знаешь, в некотором смысле монашество, почему мы и делаем гетто, потому что мы хотим как бы убежать от мира, а не принести туда истину.
Ну, мы в ковчеге и затворили двери, да?
Абсолютно, да. И если мы выбегаем, то какие-то такие партизанские набеги, приходите сюда, спасайтесь, вот мы вас там примем.
Только быстрее, мы сейчас двери уже закрываем.
Да, абсолютно так и есть. А вот так, чтобы жить вот истинно евангельское в твоей повседневности, в офисе, на работе, на учебе, с твоими соседями, так, чтобы люди видели, что вы такие же, одновременно другие. Так что вы ему проповедуете не как какой-то сектант, какой-то такой зашоренный человек, какой-то зомби, которого прочистили мозги, а так, что устроите отношения и показываете, как истина Христова, она меняет твои отношения в семье, с детьми, на работе и прочее. Вот это на самом деле то, что, ну, мы увидели, в нас отсутствовало, мы были более религиозные. Мы делили, в конце концов, вот религия для церкви, а вот моя жизнь для меня. И это оказалось более сложно, чем казалось на первый взгляд. Вот так. И одним словом, просто быть евангельскими, верующими или верующими по Евангелию в городе Москва в контексте жизни этих людей, вот это, наверное, была самая большая задача, и она, ну, не была такой простой.
Угу.
Вот сейчас я могу сказать, что нам получается, но это процесс большой был.
Друзья, вы можете подключаться к нашему разговору, вы можете нам написать через Viber, WhatsApp, телефон плюс 7977-850-0996, вы можете также это сделать через плеер на сайте theos.fm. Проще всего, конечно же, написать нам комментарий под видеотрансляцией. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор Русской Библейской Церкви. Мы сегодня говорим о Евангелии в городе и что значит не быть церковью в городе, а быть городской церковью. А вот с чего вы конкретно начинали, Евгений Юрьевич? Вот понимая, что вам предстоит огромная работа, да, огромный фронт работы.
С одной стороны, все просто, с другой стороны, не так это все, наверное, легко. Ну, я так не позиции, не приоритетов, а, наверное, первый момент. Хотелось, чтобы это была община. Город — это место одиночек, это место одиноких людей. И большинство церквей, которые мне были знакомы, это были скорее приходы, чем церковные общины. То есть люди мало знали друг друга, они мало участвовали в жизни друг друга. И поэтому для того, чтобы быть способными к принятию новых людей, необходимо, чтобы была такая добрая, семейная, духовная атмосфера. Это была первая задача. Просто помочь нам всем подружиться друг с другом, создать некую такую, вот это древнегреческое слово, кайнония, то есть некое сообщество взаимодействия друг с другом, соучастие в жизни друг друга. А второй момент — это помочь понимать вообще хорошо, во что мы верим, потому что ты будешь сталкиваться с разными вопросами в нашем контексте, и чтобы отвечать на это не просто как заученными фразами из катехизиса, а как-то объясняя смысл. Допустим, часто послание верующих в этом городе звучит как: ну, хочешь спасти душу, ты не пей, не кури, не блуди. И вот все. Нет, как
такое
бы
этическое Евангелие.
Да, такое этическое, нравственное, такое некое морализаторство. Там.
В общем, неплохое, по сути,
да, своей, на самом деле, ну, казалось бы. Это в целом, это, ну, в каком-то смысле слова, принесет, может быть, какое-то нравственное, ну, улучшение. Но это точно не принесет нравственное оздоровление, необходима перемена сердца. Необходимо помочь людям увидеть, что как бы они ни пытались найти удовлетворение с помощью своих усилий, ведь на самом деле у всех есть какое-то Евангелие. В светском мире какое Евангелие? Вот будешь зарабатывать, станешь счастливым. Получишь такую жену или такого мужа, станешь счастливым. Одним словом, мы пытаемся что-то сделать перед людьми или своими силами, чтобы получить некое довольство, считая, что это сделает нас счастливыми. Поэтому в нашем обществе есть так называемое светское Евангелие, которое проповедуется. Есть религиозное Евангелие, но ты как бы делай хорошо, как Бог говорит, и Бог тебя благословит, и будет тебе тоже успех. Но и ни то, ни другое, ни светское, ни религиозное, они не являются настоящим Евангелием, они не несут ни счастья, ни удовлетворения. Поэтому вот это была вторая задача — научить верующих жить евангельским посланием.
Угу.
Ну, я могу привести такой яркий пример. На работе человек на телевидении работал, достаточно уважаемый человек. Пришла к ним женщина молодая с другого канала, неплохо, нормально стала работать. Первый проект она завалила его. Сделала несколько ошибок. И вот он приходит к своему начальнику и берет вину ее на себя и говорит: знаете, ну, в целом у нее есть большая перспектива. Это я в чем-то и не доучил, это я что-то не доделал, поэтому не увольняйте ее, потому что она заслуживала увольнения. У этого брата была хорошая репутация, поэтому его не уволили, хотя это немного повредило его репутации. Когда эта молодая женщина услышала об этом, она подошла к нему и спросила: зачем вы это сделали? Ну, он сказал: ну, вот вы перспективная, у вас есть, как бы, скажем, чему учиться, куда развиваться. Он говорит: нет, понимаете, я уже в этом бизнесе долго, здесь каждый сам за себя. Что вам от меня нужно? Он говорит: ну как, я хочу помочь тебе. Так, нет, вы не понимаете, что я говорю. Вы мне скажите правду, что вам нужно. И он сказал Евангелие, он сказал: понимаешь, я сделал то, что сделал некто для меня. Некто взял мою вину на себя. Я христианин, и я хотел поступить подобно, как Иисус. Я взял твою вину на себя, чтобы дать тебе благо. Она спросила, в какую церковь вы ходите? Потому что такого она никогда не слышала. Это есть евангельская работа. То есть, но это возможно только если человек уверен, то, что Бог принял его, если он понимает суть евангельского послания, и он тем самым несет пользу для этого общества своей жизнью, работой, отношениями.
Угу. Когда мы говорим о новой церкви, примерная работа понятна. Да? Идет формирование команды, выработка, в общем-то, единого понимания стратегии, как развиваться. Да? Хотя, в общем-то, тут тоже есть вопросы. Да? Например, есть команда, и, предположим, есть понимание, что не всегда бывает так. Да? Ну, есть, предположим, молодая команда, и вот, допустим, есть единое понимание. Ну, вот как помочь этой команде действительно стать сплоченной командой, которая работает на одну цель, а не быть... Обычно у нас как? У нас часто харизма и навыки ставятся выше каких-то духовных качеств, да, в церковном лидерстве. Да? Как научиться правильно сформировать команду, чтобы каждый из этой церковной группы, церковных лидеров, да, понимал свое место и понимал единую задачу?
Супер вопрос, хороший вопрос, он почти что похож, как мы с тобой находимся где-то в семинарском классе и рассказывая о том, как формировать команду. На самом деле, было еще пара вещей очень важных, что мы изначально отказались от понятия «первый пастор» или «старший пастор». В нашем обществе, в московском, по крайней мере, один из идолов, которым поклоняется, это внешний успех, статус, положение, надеясь найти в этом счастье, удовлетворение, как бы значимость свою. Но в Писании говорит, что старший пастор, в конце концов, это Иисус Христос. На древнегреческом языке это «архен пеймен», 1 послание Петра, 5 глава. Буквально «пастырь и начальник» у нас переводится в синодальном тексте, или буквально «старший пастор». Поэтому мы изначально сказали, у нас нету старшего пастора, у нас будет хотя бы минимум два равнозначных пресвитера или пастора. Сегодня, кстати, у нас в церкви 4 пресвитера, 2,
нет
4 пастора.
Конфликтов интересов?
Нету, абсолютно, потому что мы одна команда, которая трудится под господством Христа. В конце концов, церковь его, она не наша. И мы все временные, а он вечен, впрочем, как и церковь тоже вместе с ним. И это была первая задача. Поэтому люди, которые были в команде, не ощущали, что они работают на Бахмутского, вот моя фамилия, да. Они работают на Христа, он пастырь-начальник. И мы даже не открывали церковь, пока мы не нашли второго человека. И это было очень важно. Виктор Зубарев — это мой сопастырь. Второй момент. Мы все объединяемся, и мы готовы умирать за наши общие ценности. Люди объединяются не просто в общем видении, не просто в общей цели, а в общих ценностях. Потому что цели могут меняться, видение может корректироваться, ценности — вот что остается всегда. Если нет общих ценностей, тогда и не будет подлинного единства. И поэтому мы, прежде всего, проговорили ценности, на основании которых будет строиться, развиваться наша община, ну, которая есть в Писании, которую мы видим, как они применяются в контексте нашего города. И вот когда это все утряслось, тогда и появилась настоящая команда. И тогда мы уже взяли общие проблемы, которые у нас есть, задачи, и распределили их между собой. Когда мы были еще небольшой общиной, когда нас не было там сотни людей, когда нас было там 20-30 человек, мы вместе планировали даже наш календарь на целый год, чтобы как-то, ну, распланировать наше взаимодействие, участие и прочее. Первый год даже нашей церкви мы все сходили друг к другу в гости.
То есть, сколько было?
Вот, когда мы открывались, нас было 19 человек.
Ух ты!
И, ну, мы еще больше перезнакомились, мы еще больше передружились. У нас есть традиционный выезд за город на Рождество. У нас есть, был тогда завтрак с пастором на первые числа января. Мы очень много общались. Мы, в конце концов, мужчинами ездили в баню вместе, женщины проводили свои встречи. Мы очень поблизились друг с другом, как люди, как граждане нашего города. Мы помогали друг другу в плане работы, развития. Кто-то кому-то даже писал резюме, помогал улучшать свои навыки какие-то. Мы стали общиной, в хорошем смысле этого слова. Конечно, по мере роста количественного, это становится все сложнее вот такую близость поддерживать. Она скорее переходит в малые группы. Сегодня у нас в церкви уже, наверное, больше 30 малых групп. И в каждой группе по 2 лидера. И это тоже помогает сохранить именно такое, ну, общение. Это, если был бы один, то один бы изнывал, мучился, либо родился маленький царек или феодал. А так они двое друга поддерживают и помогают, и тем самым формируют дальше эту духовную, братскую, христианскую атмосферу взаимодействия. Вот поэтому команда, как я сказал, это правильное лидерство, это благочестивые люди, но которых не один, это общие ценности и распределение ролей, задач, ответственности. И тогда это будет функционировать.
То есть принцип римского епископства первой среди равных отсутствует,
отсутствует
да. в евангельской
общине. Да, потому что в евангельской, как бы в Евангелии его нету.
Я знаю, что у вас есть даже методика по организации и функционированию малых групп, движению малых групп.
Ну, в целом, да, я бы сказал, что не совсем, может быть, прописанные до мельчайших деталей, но в целом есть, да, некий механизм.
И вы уделяете помогает. Особое внимание воспитанию лидеров, да, малых групп?
Да, это, малая группа — это одна из точек точно роста, развития, лидерства, и в то же самое время это площадка взаимодействия, канонии, участия, соучастия. Да, мы, в принципе, работаем. Мы не церковь малых групп, то есть это точно надо сказать, но в то же самое время без малых групп в контексте нашего города невозможно построить близкое общение. Но это хорошая площадка, как я отметил, воспитание новых лидеров. Если у человека получается там, значит, он может дальше двигаться.
Валерий Усачев нам пишет. Здравствуйте, все верно говорите, полностью вас поддерживаю. Спасибо, Валерий, конечно же, это к Евгению Юрьевичу и то, что он рассказывает. Друзья, напоминаю, что у меня в гостях пастор Русской Библейской Церкви Евгений Юрьевич Бахмутский. Мы сейчас будем приходить к более, наверное, острым вопросам, насущным, проблемы, с которыми сталкивается церковь, вызовы времени. Напоминаю, что моему гостю можно задавать вопросы, можно это сделать через Viber и WhatsApp. Если у вас есть конкретные какие-то вопросы или проблемы, которые вы, например, в своей общине сталкиваетесь и не можете решить, вы можете их задать. И мы, в принципе, наша передача именно для этого, для того, чтобы делиться опытом и помогать. И мы буквально прервемся на небольшую паузу, переведем дух, сделаем там по глотку воздуха и по глотку воды, и буквально через 20 секунд снова будем вместе с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня в гостях пастор Русской Библейской Церкви Евгений Юрьевич Бахмутский. Действительно, зачем откладывать начало новой жизни на 1 января следующего года, когда это можно сделать уже сейчас. Евгений Юрьевич, я знаю, что издательство «Эксмо» анонсировало издание вашей новой книги «Счастье есть». Я так понимаю, что она как-то издавалась силами общины, да, вашей, силами церкви?
На самом деле нет. Была одна глава издана. Угу. Ну, это была моя одна пасхальная проповедь, и когда думали о том, чтобы как-то пригласить, может быть, других людей на собрание пасхальное, то одному из наших членов церкви пришла идея издать бы такую вот маленькую брошюрку, и он ее издал. Так что книга как таковой еще не было. Книга вот будет только сейчас.
Была такая брошюрка, да?
Да.
Вот скажите-ка, о чем эта книга? Почему вы решили взяться за эту тему после нескольких книг, совершенно разных, о христианском браке, о воспитании лидеров, о пасторах и собственно, образовании пасторов и поддержке пасторов, да? Эти книги, все фактически эти книги посвящены практическим вопросам христианской жизни.
Да.
И тут вдруг какой-то вопрос счастья есть. Насколько я посмотрел такое предполагаемое содержание этой книги, там есть и какие-то культурологические экскурсы. Чего-то там только не будет.
Ну, я слушаю, Игорь, тоже вас, и учусь чему-то полезному из анализа русской литературы. Но на самом деле я пастор, и я общаюсь с людьми. И, наверное, мое основное служение — это община, и это люди вокруг этой общины. Мне хочется разговаривать с моими горожанами, с москвичами, разговаривать на темы, которые их интересуют, на актуальную проблематику, вопросы жизни. И это, по сути, книга, она обращена к ним. Обращена к ним, приглашение к диалогу. Потому что мы живем в том городе, где все хотят стать счастливыми, где все ищут успеха. Вообще, Москва — это такой город, где люди не ходят, они бегают. Ты это начинаешь осознавать, когда приезжаешь в другой город.
Когда сам начинаешь бегать, да?
Да, ты просто что ты чувствуешь. Я был не так давно в Нью-Йорке, и я понял, что я бегу. Я был в Петербурге, я понял, что люди в Петербурге гуляют, а я бегу. Это реальность такая. Я был недавно в Австралии, там они вообще просто ползают.
По сравнению с москвичами.
Вот это реальность такая, потому что мы хотим быстрее все урвать, быстрее все успеть. Это успеть, то, потому что люди ищут счастье, ищут. Они думают, что вот это сделает их по-настоящему счастливыми. Вот здесь они это обретут, вот здесь они найдут полное удовлетворение, здесь они найдут свою значимость, ценность и так далее. И мне хотелось написать ответ на этот большой поиск, на этот вызов, в конце концов. И это обращение, как я сказал еще раз, приглашение к диалогу москвичей не только об их жизни, о смысле, о поиске, о радости, о счастье. Вот, посмотрим, куда это придет, потому что на самом деле желание есть сделать чуть шире, чем больше книга. Возможно, это будет серия книг. Я сейчас думаю о том, чтобы написать книгу о вере «Век скептицизма», потому что скептики — это мои самые любимые люди, потому что многие из них стали уже членами нашей церкви. Я, в принципе, даже проповедую во многом для них, потому что таких много здесь, в Москве. И, в принципе, эта книга даже обращена к скептикам во многом, чтобы поговорить о вере так вот честно, открыто, не зомбируя там, не пытаясь как-то, может быть, прочистить мозги, как у нас говорят, а говорить, обсуждать, иметь диалог.
Есть же такая книга «Эпоха пустоты», да, замечательная, ну, написанная атеистом, да, и про то, как формировался атеизм.
Это классная книга, кстати.
Да-да-да, очень интересная.
Кстати, я люблю читать атеистов, они делают меня еще более сильно верующим.
Ну да, это как Клайв Льюис говорил, да, в своем, ну, как бывший атеист, я очень хорошо понимаю задор молодых атеистов, но они делают меня еще больше богопочитать.
Да, и на самом деле, это, ну, одна причина, почему я еще хочу это издавать через светское издательство, потому что книга-то была готова, на самом деле, год назад, потому что мне хочется написать серию книг, которые были бы изданы в светском издательстве, к людям обращенные. Потому что часто бывает так, что верующие, они замыкаются, как мы говорили в самом начале, в некое свое гетто, христианское сообщество, все понятно, все отлично, но они никак не соприкасаются с реально с этим, вот, с этим людом вокруг себя, с этим народом, с этими мыслями. Поэтому я много читаю и стараюсь взаимодействовать, коммуницировать. Поэтому в этом смысле это даже, ну, еще дополнительный толчок и ко мне лично больше общаться с окружающим обществом.
Ну, мне кажется, сейчас вся индустрия развлечений настроена на то, чтобы подсовывать человеку суррогат счастья, да? Вот этот там, не знаю, там ноутбук Apple тебя сделает еще больше счастливым. Или если ты сейчас подпишешься только на эту акцию, сделает тебя счастливым обладателем вот этого и вот этого. В чем же принципиальное различие поиска счастья и вот поиска суррогатов счастья?
Ну, на самом деле, люди в этом поиске обычно и обращаются к суррогатам. И, кстати, надо сказать, что многие верующие люди, их благовестие такое часто бывает ущербное. Вот они говорят с каким-то человеком и говорят, ну вот приходи к Богу, Бог сделает тебя счастливым, или приходи к Богу, Бог там пофиксит твои проблемы, да. А человек говорит, у меня вроде проблем нету, у меня нормальная жена, вроде нормальные дети, нормальная работа, я доволен своей жизнью. И вот тут верующему вроде как бы и сказать нечего. И, в принципе, эта книга, она даже поможет и верующим людям, как лучше благовествовать вот таким людям, которые внешне успешны, у которых вроде все хорошо. Потому что, в принципе, евангельское послание, оно затрагивает намного более глубокие вещи, чем просто внешнюю модификацию твою моральную, чем даже обретение каких-то внешних успехов. Оно касается глубокого внутреннего удовлетворения, в конечном итоге обретения по-настоящему цельной значимости и полноты радости. И вот об этом я должен сказать, что даже религиозные люди не понимают. Потому что многие люди в своей религии, они несчастны. Они делают многие вещи, они исполняют многие ритуалы, обряды, они вроде там творят милостыню, они какие-то добрые дела делают, но они не испытывают уверенности, не испытывают полноты, удовлетворения, они какие-то полупотерянные. И вот эта книга тоже отчасти к этим людям обращена. Поэтому, ну да, я хочу сказать, что есть такой правильный ответ — счастье во Христе, да, это правильное слово, но я объясняю, как это счастье по-настоящему реально и актуально для жителей в городе.
Вообще счастье — это какой-то такой очень эфемерная тема, да. Никто до сих пор не сформулировал конкретно, что такое счастье. И уж тем более человек, понятно, кто, что за человек, который постоянно живет в состоянии счастья, да?
Ну да, такой некий блаженный.
Да.
Знаешь, интересно, когда я был в Австралии, я сравнил жизнь австралийцев и западный мир, и я увидел такую вещь интересную, что для австралийца счастье... Вот его бог или боги, которым они поклоняются, или идолы, которым они поклоняются, это удовольствие и спокойствие. Они даже на ответ, когда там спасибо, там говоришь им там thank you, они тебе отвечают не как обычно там на Западе you're welcome, там всегда пожалуйста, да. Они говорят no worries, как бы, ну, нет, не надо беспокоиться, как бы. Вот они хотят, чтобы не было беспокойства и было удовольствие. Вот удовольствие, нет беспокойства, в принципе, вот это вот и есть счастье. То на Западе это больше вопрос значимости, ценности. Вот если я обрел свою значимость, ценность, то значит я и по-настоящему счастливый. Для русского человека бывает элемент счастья — это некое вот обретение такой справедливости. Вот есть справедливость везде вокруг и в моей жизни.
Поиск справедливости вообще полна в русской культуре.
Да, это реальность такова. Сейчас, конечно, мы стали чуть больше похожи на западный мир с его поиском значимости и ценности. И я могу сказать смело, что нигде... Даже те, которые обрели вот некую такую, скажем, широкую палитру удовольствий, отсутствие беспокойств, значимости, ценности, положения, даже какой-то некой справедливости, они не могут испытать настоящее удовлетворение в душе. Они никак не могут испытать полноту радости в своей душе. Все, что они испытывают, как бы улетает. Они почувствовали, как бы это как некая птица счастья, ее нету опять. И вот я рассказываю о том, как Христос, как Его послание, как Его Слово, оно по-настоящему вот исполняет самые сокровенные наши ожидания, так как ничто и никто другой вокруг нас не способен это сделать.
С какими вызовами сегодня сталкивается современный пастор? И самый главный в этом смысле вопрос, а готов ли он на эти вызовы ответить сегодня?
С одной стороны, хороший вопрос. Я даже сказал бы, очень классно, Игорь. Спасибо за вопросы такие классные. Какие вызовы? И готов ли он ответить? Ну, я бы сказал так, если он не готов ответить, лучше с пастором не становиться. Я должен сказать смело, что на самом деле не все те, которые хотели бы быть пасторами, способны, потому что пасторство — это, в принципе, вопрос призвания. Это не твой личный выбор. Ты можешь сам, конечно, сказать, я там буду пастором, но если нет призвания от Бога, значит, и нету благодати, значит, и не будет успеха. Но вот какие вызовы, конечно. Первый вызов — это надо постоянно умирать для себя. Ты живешь для Божьей славы и пользы людей. И это значит, что надо жить самозабвенной, жертвенной жизнью. И немногие, вот особенно в нашей культуре, самости, да, самоудовлетворение.
Он такой у нас современный человек, это человек эгоцентричный.
Да, абсолютно. Да, эгоцентрик такой, где-то граничит с нарциссизмом. Вот это первый вызов. Ты должен умереть для себя. Ты живешь для Бога и других людей. И у тебя нету, как бы говоря, своего свободного времени. Есть время для других. Это первая трудность, с которой многие не справляются. Второе, ты всегда находишься в цейтноте в плане времени. Тебе необходимо быть готовым реально мало спать, много работать и стараться быть бодрым. Я, кстати, из-за этого по утрам бегаю для того, чтобы, ну, просто физически чувствовать себя чуть бодрее, потому что иначе я со своей больной спиной и с графиком жизни просто слягу. Я стараюсь с утра молиться и бегаю, и молюсь. Это вот единственный вариант, который я вижу для себя сейчас, чтобы укладываться в свое расписание. Да, у тебя жесткий график, это обычно там с 6 до 12 практически, но иногда бывает хуже, иногда чуть получше, но это так. А третий момент, большой вызов, это не сделать так, чтобы церковь или другие люди и твоя семья были два разных полюса. Необходимо, чтобы семейная жизнь — это была часть твоего большого служения Богу и людям. И здесь тоже есть много, как говорят сегодня, лайфхаков, которые надо говорить, делиться. Вот четвертый вызов — это не стать одиночкой, а оставаться в команде, оставаться в подотчетности, учиться самому, учиться другим. Почему я вот радуюсь тому, что в церкви я тружусь, я не являюсь первым пастором. Возможно, может быть, чуть более известный, чем другие, но я точно не один, и я точно не руководящий пастор. Люди могут спросить меня. Мои пасторы, я им подотчетен. Они спрашивают, как я живу. Они задают мне весьма прямые, интимные вопросы. Они могут поинтересоваться о моей жизни семейной, о моей жизни личной. И это благодаря этому я могу хранить свою духовную бодрость и где-то быть, в конце концов, ну, более защищенным, потому что если бы я сам себя контролировал, то, я думаю, я далеко бы не ушел. Вот это тоже. И еще один фактор важный – не потерять свой фокус. Очень быстро, легко, особенно в большом городе, у людей теряются приоритеты, теряется фокус служения. Моя супруга нередко мне говорила в свое время: «Муж помнит твое призвание воспитывать новых лидеров, проповедовать Евангелие людям». Потому что я попадал во всякие разные варианты проектов, участий, и тем самым терялся в своем фокусе, и эффективность падала слишком быстро.
Сегодня огромное место в жизни человека, в жизни современного человека занимает гаджеты, соцсети. Мне кажется, что есть какой-то процент народа нашего населения, который, в принципе, живет... Вот, знаешь, есть такой фильм, электрический сериал «Электрические сны» Филиппа Дика, да, и там вот создали некий виртуальный город, который принимал всех... в общем-то, грубо говоря, чипенцев. Да? И вот человек попадает, но понимает, что вот он не совсем принимает, он изнимает их из реальной жизни, а как бы они не хотят расставаться. Например, туда попал его сын, и он боролся за него. Да? Вот социальные сети напоминают такой виртуальный город, который, ну, казалось бы, дает такую мнимость. У меня много друзей, у меня много френдов, там, мы боремся за лайки, за перепосты, да, там, и так далее, и тому подобное. Там, какие-нибудь делимся друг с другом статусами. Пастор начинает осваивать это пространство постепенно, некоторые более эффективно и более успешно, некоторые нет. Вот как вы считаете, Евгений Юрьевич, нужно ли пастору становиться медийной персоной, чтобы достигать Евангелия молодое поколение социальных сетей? Хотя, впрочем, сегодня социальные сети — это место не столько молодых людей, сколько уже среднего и даже пожилого возраста.
Ну, у нас, на самом деле, в России достаточно классно получилось, что одноклассники — это люди, наверное, 50+, потом Facebook — это 30+, ну и те, кто младше, у них есть ВКонтакте.
Да-да-да.
Вот. Я бы сказал так, что в сегодняшнее время быть по-настоящему лидером и не быть в социальных сетях — это невозможно. Это реально невозможно, потому что люди проводят достаточно много времени в социальных сетях, и они там общаются, взаимодействуют, они там задают вопросы, они делятся. Я присутствую в социальных сетях. Это часть моего обязательного графика. Я отвечаю на вопросы, мне пишут много вопросов.
Я так знаю, что у вас есть даже отдельная страничка, где
пастор Евгений
Бахмутский отвечает на вопросы.
Да, есть, да, даже из-за этого я то, что вопросов достаточно многое, но они во многом похожи. Я не так давно сделал блог отдельный, где стараюсь прям писать ответы на вопросы, которые, ну, однотипные, скажем. Они не являются неважными, они очень важные, но просто они...
Это блог похожи на вашей странице, на сайте?
Вообще даже отдельный сайт есть, bakhmutskiy.ru, там есть отдельный блог. Ну, также есть страничка, да, в Фейсбуке, страничка ВКонтакте, потому что вопросов очень много, людей очень много, становится все больше. И в то же самое время, ну, я... не забываю, что я пастор по местной церкви, поэтому для меня члены церкви, они имеют больше приоритет. Но я могу тем самым, отвечая на какие-то вопросы в публичном формате, помогать своим членам церкви, чтобы они могли перепостить на ответ на тот же вопрос, который задали им их друзья. Поэтому это некий инструментарий моего наставничества даже для общины. Вот. Но надо присутствовать в социальных сетях. Не для того, чтобы рассматривать там, что, кто, как... А просто, ну, во-первых, осведомленность, о чем люди говорят, что думают, какие вопросы поднимают. И второе, чтобы люди могли тебе задать некоторые вещи, потому что некоторые вопросы, потому что некоторым людям на каком-то этапе проще написать. На самом деле, мне не проходит и недели, чтобы кто-то не церковных человек написал бы мне вопрос. Всегда пишут не церковные люди, их немало, их, я бы сказал, даже много. И я с удовольствием с ними общаюсь.
Но забирает же это время.
Время, но это и есть вклад в развитие, это вклад, ну, да, я сказал вначале, что тайм-менеджмент, мы как-то сказали, да, об этом начале, это принципиальный момент, если этого не делать, то и эффективности не будет.
Вы иногда высказываетесь, следя за вашим блогом внимательно, да, кроме каких-то таких важных духовных тем или тем, посвященных практике христианской жизни, да, браку, или, например, у вас есть целая серия размышлений о том, как быть одинокому угу. да, человеку, вот если у него...
Ну да, безбрачному
да, человеку. Безбрачному человеку, угу. да. Но вы также высказываетесь по каким-то таким... И иногда эти ваши высказывания вызывают такую бурную реакцию. Например, вот большие дискуссии вызвала ваша оценка книги Уильяма Пола Янга «Хижина». Угу. Вы высказывались по поводу книги «50 оттенков серого» Джеймса. Угу. Да. Вы действительно прочитали, во-первых, эти книги, и почему вы решили на них отреагировать?
Ну, на самом деле, вот это, может быть, одна из трагедий нашего российского христианства в том, что оно скорее, такое слово, позвольте себе сказать, монашествующее. То есть оно создало некую иллюзию, что вот христианство, оно для храма, для церкви, но оно не для твоей жизни. И мне хочется, я скажу смело, я буду больше говорить об этом, показывать, как моя вера влияет на мое окружение, но как оно не пытается там крестовый поход на мое окружение вести, а как оно на самом деле осоляет, освещает, трансформирует, я бы такое слово сказал, улучшает мое окружение. И я говорю об этом, потому что эти вещи интересуют людей, религиозных и нерелигиозных, они обсуждают, и мне хотелось дать некоторую оценку этим вещам. Да, я их читаю, вникаю, чтобы ну, не было того, знаешь, как в классике, да, я не смотрел или не читал, но осуждаю. Да, чтобы да. не было такого обвинения, что ну, а что человек говорит. Потому что очень часто религиозный мир звучит просто осуждающе, не вникнув в проблематику. Он просто звучит так вот жестко как-то, странно, чуждо. Для многих людей, особенно неверующих людей, христиане часто какие-то странные, архаичные, зубоскалы.
Да, которые, в общем, вне контекста, культурного контекста, да. Да, абсолютно.
И мне хочется показать, что на самом деле наоборот. Мне хочется понять лучше моего оппонента, объяснить ему даже в конце концов его проблематику, чтобы он в конечном итоге услышал, ну, как мне кажется, более лучший ответ, который дает Евангелие. Потому что на самом деле вот это поиск сердца человека — радости, удовлетворения, удовольствия, счастья, полноты смысла, цельности, ценности. Он же присутствует во всех произведениях. Даже вот, когда мы смотрим этот экшен, вот кстати, всякие разные фильмы, которые нам любят делать Голливуд, и мы сейчас тоже лучше стали делать, это же тоже поиск развлечения. Люди хотят испытать вот такой вот восторг, радость. И я рад им объяснить, что это здорово, что они это хотят. Но просто они ищут не в самом лучшем месте. Угу. Они стреляют, но мимо. И я хочу показать им, как вот в этом, даже в этих произведениях, будь то в фильмах или книгах, есть этот поиск, есть эти ответы, но являются ли они удовлетворяющими ответами? Помогают ли они, решают ли они эту проблему или нет? И я должен сказать, что благодаря вот таким общениям у нас просто шикарные отношения складываются со многими людьми. Угу. Это не значит, что мы соглашаемся и что со мной соглашаются. И я не пытаюсь... как бы сказать, ну это я так думаю, давайте. Я просто пытаюсь помочь человеку задуматься, задавая им вопросы, давая какую-то свою аналитику, потому что вот, вот в этом диалоге, может быть, человек услышит какие-то вещи, которые он раньше никогда не думал, не видел, не слышал.
Ну, такого рода высказывания обычно вызывают бурные дискуссии. И угу. дискуссии отбирают время, действительно, такое... таймворм mm-hmm. такой, да, то есть вот червь, который пожирает это да, время, да, да. Они, скажем, приводят в тебя не совсем хорошее эмоциональное состояние и в конце концов отвлекают от того, чем бы вот ты мог бы заняться. Вы действительно думаете, что пастору стоит в такие дискуссии входить и участвовать?
Это очень классный вопрос. Есть моменты, от которых надо отказаться и не участвовать. Допустим, когда меня приглашали на некоторые дебаты. Как известно, я участвовал в дебатах и с атеистами, угу. и не только. В некоторых дебатах я с удовольствием, в некоторых дебатах я отказываюсь. Потому что в зависимости от намерений людей, от их декларируемых целей. И уже по мере общения, также вот в том же интернете, ты понимаешь, человек хочет разобраться или просто хочет потратить время. Я иногда спрашиваю человека, вы хотите разобраться, вникнуть в суть, или вы просто спрашиваете, чтобы спросить, или вы просто хотите что-то свое мне передать. Если человек хочет диалога, я готов с ним общаться. Если нет, то я не буду с ним разговаривать. Раньше мне было тяжело так как говорится, забанить кого-то, то сегодня я легко могу сказать, делать. Что я могу это сделать. Mm-hmm. Не то, что легко, но я могу это сделать, если я вижу, что человек не хочет конструктивного диалога, а он просто несет какую-то пропаганду, как какой-то зомби, зомбированный человек. Я откажусь. Поэтому я не буду на все реагировать, а только на то, что ну, искренно, честно и полезно. И здесь надо просто признаться, да, я не могу отвечать на все вопросы. Например, я получаю в день порой по сотне вопросов. Я отвечаю обычно 30-40 вопросов. Те, которые, ну, как мне показалось, они заслуживают того, чтобы на них ответить. Некоторые не отвечаю не потому, что люди плохие, потому что некоторые, они не принципиальны, и человек может подождать, а некоторые, они на самом деле, люди не хотят ответа. Потому что я вижу это, я учился это у Иисуса Христа, ведь он же не всегда отвечает как будто бы прямо на поставленный вопрос. Он отвечает на вопрос, который за ним стоит. И люди часто спрашивают одно, но на самом деле вопрос о суть совсем другой. И вот здесь я стараюсь, ну, здесь же, наверное, опыт, я думаю. И молитва тоже Богу, я прошу, Господи, направь, потому что у меня ограничено время, и мое время — это твое время. И Бог направляет, ну, вот так вот, наверное, такой ответ. В чем-то конкретный, в чем-то немного апеллирующий к Богу, но это правда, ведь Бог над всем.
Ну, еще, если вернуться к этому вопросу, да, вы же таким образом привлекаете внимание к, не знаю, там, книгам, явлениям культуры, которые, ну, тем самым, как бы, не столько популяризируют, но добавляя ему какой-то популярности, да?
Ну, да, я согласен. И в то же самое время, ну, как тоже, я согласен с этим утверждением, потому что иногда это нужно сделать. Иногда некоторые книги нужно популяризировать. Угу. А иногда некоторые вещи, ну, надо проговорить. Например, та же книга «Хижина», да, а почему я о ней сказал? Сначала я же сказал про нее в контексте же сугубо христианского сообщества, но когда я увидел, появился фильм, еще немного с другим подтекстом, то это было полезно высказаться, чтобы люди, ну, подумали, по крайней мере, увидели альтернативный взгляд на эти вещи и подумали, а может быть, они не так поняли, не так прочитали или что-то не увидели. Потому что надо сказать сейчас, например, вот что я сейчас не читаю, где я что-то не просматриваю каким-то образом, я просто вижу, насколько мощная, огульная идет атака на христианскую, такую консервативную, ну что ли, картину мира. Это просто мощнейшая атака. Она ведет от компьютерных игр до современных статей. Это просто атака, что нельзя быть убежденным в чем-то, нельзя быть уверенным. Твердая убежденность и уверенность обязательно ведут к какому-то фундаментализму, фанатизму. То есть у людей такое представление, что невозможно быть абсолютно быть объективным, если ты имеешь какие-то четкие убеждения. Это концепция сегодняшнего такого постмодернистского общества. Хотя оно, когда ты показываешь человеку, оно абсолютно само себе противоречит, потому что они возвели в ранг абсолюта это отсутствие абсолюта. Но уже само понятие, оно является абсолютным. И вот ты должен говорить об этом. По крайней мере, не то, что открывать глаза людям, но хотя бы показать им и оставить задуматься. И для кого-то это реально будет как откровение.
На ваш взгляд, последний вопрос. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Чего сегодня не хватает христианской миссии, на ваш взгляд?
Христианской миссии?
Да.
Я думаю, что, ну, наверное, три вещи. Во-первых, ну, просто любви к людям. И все сподвижники, которые были в прошлом, они любили людей. Они отдавали свою жизнь ради людей, подобно как Господь отдал ради искупления наших грехов себя. Мы не можем искупить грехи других людей, но мы можем послужить им лучше, когда мы их полюбим, поймем, когда мы отдадим себя им. Вторая вещь — это понимание людей вокруг, понимание контекста, в котором они живут. И третья вещь — вообще понимание, во что мы верим. Я должен сказать, что сегодня многие христиане — они вообще плохо понимают, во что они верят. Я вижу, что один из успехов, в конце концов, миссионерской работы, которую мы проводим как община, связан с тем, что наши верующие знают хорошо, в кого и почему они верят. Потому, тем самым они могут лучше объяснить о сути своей веры другим людям. Поэтому вот она, любовь к людям, понимание контекста, в котором они живут, и понимание своей веры, хорошее, глубокое понимание своей веры.
Большое спасибо, Евгений Юрьевич, что пришли сегодня. И мне кажется, это очень важные вопросы, на которые мы
сегодня
говорили.
Это были классные вопросы.
Потому что мне кажется, что сегодня как раз то время, когда само время, все инструменты этого времени помогают церкви переориентировать свою миссию и подумать о том, чего еще мы можем достичь и как мы можем это сделать? Если какие-то двери закрываются, то какие-то двери обязательно открываются.
Я думаю, что сегодня время для благовестия даже в чем-то лучше, чем 90-е годы. По крайней мере, я вижу это по нашей общине. У нас очень много неверующих людей, нецерковных людей, у которых нет никакого бэкграунда, багажа религиозного. И я вижу, как много Бог сегодня приводит людей. Это, мне кажется, особый период.
Да, я тоже так считаю. Большое спасибо, Евгений Юрьевич, что пришли сегодня в гости. Буду всегда рад видеть вас снова. И благослови вас Бог. До свидания.
Да, всего доброго, с Богом.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.